«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Богатый дворянин-наследник, гениально одаренный поэт, своим жизненным девизом выбрал дерзость. Он скорее играет в жизнь, чем серьезно живет в ней. Харизматичный любовник, редкий ценитель красоты природы и женщин. Он издевается над жертвами своей любви. Готов бросить вызов царю, царской семье, России, всему миру. В результате рождается демоническое творчество, полное насмешки и офицерской храбрости. Лермонтов, провокатор жизни и любви. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что же, Михаил Юрьевич Лермонтов сегодня наш герой. И, кстати говоря, не только один выпуск будет посвящен его жизни и творчеству, а два выпуска нашего «Заговора классиков». Напомним, годы жизни, все равно это надо сделать, 1814-1841.
Недолго он жил.
Недолго. Виктор, но если Пушкин наше все, то Лермонтов – это наше... Как продолжим?
Ну, Лермонтов – это не наше. Лермонтов – это божественное, которое посетило нас.
А Пушкин не божественное?
А Пушкин,
тоже же божественное.
А Пушкин – это человек, который нашел во всем земном такое сильное воздействие на себя, что тоже стал божественным. А этот нашел в божественном такое сильное воздействие на себя, что мог стать и земным.
Как нет, красиво говорите.
Они с разных сторон. И надо сказать, что я всегда встал как-то в тупик. Кто же для меня важнее? Я понимал, что когда речь идет о гармонии, это Пушкин, а когда речь идет о каких-то мистических прозрениях, это все-таки Лермонтов. Хотя у Пушкина они тоже есть.
А правда ведь русский человек всегда стоит перед такой вот сложной дилеммой.
Вот,
Пушкин или Лермонтов?
Все. Причем исследователи, которых мы проглядывали, изучали, готовясь к передаче, заметьте, все сравнивают.
Ну, никуда от этого не
никуда
деться.
Никуда не
деться. Да, да.
И я хочу сказать, что никому не обидно ни Пушкина, ни Лермонтова, потому что они скорее как два таких столпа, на которых и держится вот эта площадка русской культуры.
Потому что никого мы же больше ни с кем не... Там Толстого невозможно. Мы же ни с кем больше не сравниваем,
нет, и надо,
да?
И надо сказать, что Лермонтов по своей одаренности, по силе своего воздействия на читателя, он, конечно, в общем, встает вровень с Пушкиным. Но корни у него другие.
Но сегодня говорим о Лермонтове больше как о человеке. Давайте, может быть, сразу вспомним его словесный автопортрет.
Да, надо сказать, что он совершенно замечательно себя описал. Это известное стихотворение, но вслушайтесь в него, какая действительно там есть гармония неба и земли.
Нет, я не Байрон, я другой. Еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я раньше начал, кончу ране, мой ум немного совершит. В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может, океан угрюмый, твои изведать тайны? Кто толпе моей расскажет думы? Я или Бог, или никто?
Но вот читая о нем, встречаешься с такими утверждениями, что он был такой молодой старик. Мы, кстати говоря, и о Пушкине тоже об этом говорили, когда уже он приближался к этой роковой дуэли, он себя, несмотря на молодые годы, ощущал вот как бы закончившим земной путь. Но действительно ли Лермонтов, как здесь мы слышим, что я раньше начал, кончу ранее, да, он ощущал себя уже таким прожившим жизнь гораздо раньше, чем нужно было бы?
Я думаю, что он заразился каким-то таким мистическим скептисом. Он один из тех, которые, в общем, предшествуют мистике 20 века, то есть такой негативной метафизике, негативной мистике, когда человек действительно что-то познает, но в то же время и склонен отрицать то, что он познает. Это поразительно. То есть он видит Бога, а с другой стороны, он в этом сомневается, что он это видит. И здесь Лермонтов как раз очень нам современный философ и литератор. А с другой стороны, вот эта двойственность «я вижу Бога», «я вижу ли Бога», она отражается в его внешности. Ведь никто из современников толком его не описал.
Да,
и я, внимательно прочитав его портреты, знаю, что он может быть и уродом, и красавцем.
Угу.
Он может быть каким-то просто гигантом своего тела, который владеет вообще искусством боя, да, он воин какой-то невероятный. И с другой стороны, у него какие-то очень худенькие пальцы.
И это все может относиться к одному периоду жизни, не то, что там в молодости он был таким, вообще прям...
И вообще
это странно говорить, что в молодости и в старости про него не скажешь.
У него не получится, он прожил всего 27 лет, и это тоже, конечно, мистическая загадка, как человеку, особенно в последние годы его жизни, он и предсказал свою смерть, он и предсказал свои страдания, одиночество, а с другой стороны, как он в 24 года мог сформулировать какие-то вещи, которые обычно люди не успевают сформулировать за всю жизнь.
Ну вот вернемся к его внешности, и Ираклий Андронников, исследователь тоже Лермонтова, как раз отмечает, что люди не могли дать какого-то точного, одинакового описания его внешности. Вот что Андронников пишет.
«Одних поражали большие глаза поэта. Другие запомнили выразительное лицо с необыкновенно быстрыми маленькими глазами. Глаза маленькие и быстрые? Нет. Ивану Сергеевичу Тургеневу они кажутся большими и неподвижными. Задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших, неподвижно темных глаз». Но один из юных почитателей Лермонтова, которому посчастливилось познакомиться с поэтом в последний год его жизни, был поражен. «То были скорее длинные щели, а не глаза», — пишет он. «Щели, полные злости и ума». На этого мальчика неизгладимое впечатление произвела внешность Лермонтова. Огромная голова, широкий, но невысокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивавшееся узким подбородком, желтоватое. Нос вздернутый, фыркающий ноздрями. Реденькие усики, коротко остриженные волосы. И сардоническая улыбка. А один из приятелей Лермонтова пишет о милом выражении лица. Один говорит «широкий, но невысокий лоб». Другой «необыкновенно высокий лоб». И снова «большие глаза». И опять возражение «нет, глаза небольшие, калмыцкие, но живые, с огнем, выразительные». И решительно все стремятся передать непостижимую силу взгляда. Огненные глаза, черные, как уголь, с двумя углями вместо глаз.
Ну что же, два столпа русской литературы, и Пушкин, и Лермонтов, имели очень интересные корни.
Да, они поразительно, конечно, сочетали в себе разные культуры. Это тоже очень важно. Знаете, чем дальше я как-то пребываю в мире литературы, тем больше я понимаю, что писателю необходимо иметь свою коренную культуру, но обязательно, чтобы была где-то другая, далекая или, может быть, близкая, но другая культура. Она как-то отцвет, она как дающая какую-то тень. И вот, посмотрите, у Пушкина есть своя культура, мы знаем, да даже у него как бы есть и французская культура, недаром его звали французом,
да.
А с другой стороны есть африканские корни. Лермонтов шотландец по отцу, и надо сказать, что для него английский язык – это тот язык, на котором говорят его предки.
Ну и он вообще ведь был очень способен к языкам и знал языки,
да.
И прекрасно читал. читал.
Да, даже один раз решил выучить татарский. У него были невероятные ходы. Вообще, он, конечно, был абсолютно неуправляемый человек. По-моему, он сам себе не управлял. Он вообще так вызывающе себя держал в университете, и там, и сям. Вообще, терзил профессорам. Недаром мы сказали в зачине, что он действительно, его девизом была дерзость.
Но, возвращаясь к биографии, да, вспомним еще о его шотландских корнях. И замечательный критик и литературовед Константин Васильевич Мачульский тоже описывает вот его происхождение. Давайте послушаем.
Михаил Юрьевич Лермонтов происходил из шотландского рыцарского рода. Предок его, Георг Лермонт, перешел на службу московскому царю в начале 17 века. Сохранилась поэтическая легенда о шотландском барде Томасе Лермонте, который был унесен в царство фей и получил дар вещих песен. О нем рассказывает Вальтер Скотт в балладе «Томас Певец». Русский род Лермонтовых скоро обеднел. Отец поэта, отставной капитан, женился на богатой и знатной Марии Михайловне Арсеньевой, мать которой, урожденная Столыпина, гордилась своим аристократизмом и презирала бедного зятя. Она заставила молодых поселиться в ее имении Барханах и деспотически вмешивалась в их жизнь.
Виктор, но правда ли, что довольно много недостоверных каких-то сведений о Лермонтове? Это касается не только внешности. Одни утверждают одно, другие другое. Это противоречит. Так ли это?
Ну, смотрите, есть какие-то невероятные вещи. Там один из его современников на закате жизни пишет, что он был такой нелюдимым студентом, дерзил даже своим однокашникам и так далее, и так далее. Вдруг мы узнаем с другой стороны, что у него был целый кружок, туда ходили люди, там спорили, об этом даже писал в стихах. Это невозможно, несовместимо. Мы уже говорили немножко, что то ли он красавец, то ли он урод телом. Но с другой стороны, вообще его какие-то высказывания, его взгляды, они тоже вообще не поддаются какой-то однозначной оценке. И оттуда рождается как раз образ Печорина. Но о Печорине позже.
Поговорим позже, да.
Поговорим позже. А вот о том, как рождались самые разные взгляды, связанные с Лермонтовым, об этом пишет Смирнова Рассет.
Да, да. Фрейлина императорского двора, собеседник Пушкина. Мы ее уже неоднократно упоминали в наших
очень
программах.
Очень интересный мемуарист.
Александра Осиповна Смирнова Рассет. Тоже и о внешности пишет, и о его характере. Давайте послушаем.
Он некрасив. Громадная голова на маленьком, плохо сложенном туловище. Во всем его облике есть что-то странное. Он очень застенчив, и чтобы скрыть это, напускает на себя иногда небрежно дерзкий вид, что, пожалуй, и не лишнее в нашем насмешливом обществе. Мне так противно это вечное пересмеивание, оно вульгарно. Пушкин держится того же мнения. А главное, насмешки большую частью неостроумны и затрагивают самые сокровенные стороны жизни. Государь говорил со мною о Лермонтове. И я напомнила ему стихи на смерть Пушкина. Он сказал мне, стихи прекрасны и правдивы. За них одних можно простить ему все его безумства. Я не за это ссылал его, а за многое другое, предшествовавшее стихам».
Ну что же, если государь прощает Лермонтову за его стихи «Все безумства», давайте мы тоже уже вспомним о стихах. С чего для нас начинается творчество Лермонтова? С каких ранних стихов? Что главное?
Хинбам говорил, что Лермонтов очень долго шел к хорошей поэзии. И действительно,
долго это сколько по его меркам?
Долго, несколько лет он рано начал писать, где-то в 14, но все-таки долго шел. Но среди ранних стихов в 29-м году выделяется «Ангел», конечно, потрясающее стихотворение. Потрясающее совершенно, которое говорит именно о том, что ангел бережно несет душу Лермонтова, чтобы отдать ее в земное лоно и с тем, чтобы Лермонтов, слыша эти звуки неба, стал земным человеком. Потрясающее стихотворение. Причем видно, что он совершенно не выдумывает себе никакого мистического прозрения. Оно просто рождается у нас на глазах. Вот так вот раз и родилось.
По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли.
Виктор, опять-таки прочитала я, готовясь к нашей программе, по-моему, у Ахенвальда, что после Пушкина непонятно было вообще, куда могла поэзия развиваться. Это действительно так? И Лермонтов стал как бы ее новым таким этапом?
Вот интересно, что два антагониста, Белинский и Булгарин, угу, совершенно восторженно оба пишут о поэзии и о прозе с разных концов как бы...
О поэзии и прозе Лермонтова, да?
Да, о поэзии и прозе Лермонтова, находясь на разных полюсах литературной и политической жизни. То есть, почему они так восторгом? Потому что, кажется, действительно, Пушкин уже все сказал.
И все сделал вообще, да, в литературе.
Идут повторы. И вообще поэзия, как там тоже пишет один исследователь, стала делом мальчишек, которые, в общем, так сказать, просто забавляются в стихах. И вдруг является поэт, который опять-таки призывает поэзию быть не только бичом, потому что, конечно, смерть поэта – это стихотворение на смерть Пушкина, это просто бич, который прошел. Даже странно, что Николай в воспоминаниях Смирновой Рассвет ему прощает,
да,
это.
Да.
Даже странно, неожиданно. Это неожиданно для меня была информация. И, может быть, тоже это недостоверно, но думаю, что достоверно. Так понимаете, это и бич, но, с другой стороны, это откровение. То есть Лермонтов нам дает возможность самопознания, заглянуть в свою душу и действительно установить вот этот главный контакт между собой абсолютно, если хотите.
Но сказала я уже о том, что действительно сложно как-то говорить о нем о раннем и о позднем, потому что очень мало лет он прожил. Но если говорить о раннем творчестве, вот что здесь было характерно? Обратимся опять к Ахенвальду, да, который пишет о совсем молодом Лермонтове.
Да, да. Ахенвальд выделил три этапа. Да? Угу. Вот первый, вот там, где ангел.
Да.
Второй, там, где он пишет.
То есть это 30-е годы.
Нет, до 32-го.
Угу.
Дальше это юнкерский период, абсолютно непристойный, надо сказать, стихов, которые тоже скорее напоминают какой-то конец 20 века. И потом вот эти божественные совершенно стихи, начиная с 36 года, которые вот я вчера ночью читал, специально оставил себе на десерт эти стихи и еще раз понял, что он абсолютный гений.
А теперь Ахенвальд о совсем молодом Лермонтове.
В том возрасте, когда еще на «вы» все впечатления бытия, Лермонтов уже был далек от непосредственности, и разлад, и сомнения закрались в его отроческое сердце. В том возрасте, когда расцветают одни надежды и тревожно сладкие предчувствия, Лермонтов уже не заметил их, прошел мимо. Цельность и чистота его духа были возмущены в самом истоке жизни. В том возрасте, когда тешат игры, Лермонтов изведал уже безнадежную любовь ребенка, чертил в тетрадях женские профили, его опалило дыхание страсти. И так его душа, еще не настроенная, еще не готовая, преждевременно бросилась в море жизни шумной. За это страдания ее до срока изменили, и она заплатила страшной пустотой и тем безочарованием, которое так хорошо подметил в ней Жуковский.
Виктор, ну давайте теперь вспомним, какие стихи приносят ему невероятную и популярность, и, с другой стороны, просто поворачивают его судьбу радикально.
Ну вот мы уже в нашей передаче отметили неожиданную такую деталь, что Николай I
простил ему.
Простил, но на самом деле была подготовлена бумага от Бенкендорфа.
Угу, тоже нашего героя,
да,
одной
нашего
из прошлых
героя.
Программ.
Николай, который тоже герой нашей программы,
все
возмутился
герои.
Невероятно и отправил его служить на Кавказ.
А но речь идет сказать... о стихотворении «Смерть,
да,
поэта», да, на смерть Пушкина,
да,
37-й,
да,
год.
Давайте послушаем это
давайте
стихотворение.
Давайте вспомним, не полностью.
Потому что оно, конечно, удивительно сильное стихотворение. Оно просто на грани такого срыва голоса от декларативности, но вот на этой грани оно пронизывает насквозь.
«А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскою поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов. Вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, Таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все, молчи.
Но Бенкендорф же обладал хорошим вкусом, мне кажется, в литературе, ну и в жизни вообще.
Ну, кстати,
но здесь
говоря,
что-то он заподозрил не то.
Ну, он побоялся. Такое было пощечина, что если бы он на нее не отреагировал, я думаю, что и Бенкендорф бы не остался Бенкендорфом.
Не было выхода.
Не было выхода. Дело в том, что, отправив на Кавказ, Николай I сделал для нашего героя и что-то очень важное. Он открыл мир какой-то потрясающей красоты. Для него горы, для него море черное, для него вот эта растительность, вот эта жизнь горцев кавказских, она произвела ошеломляющее впечатление. Возникло еще одно зеркальное отражение жизненных возможностей. И здесь же он пишет и демона, и мцири.
Ну, в общем, все то, что мы читаем
все
и знаем.
То, что, да. И, наконец,
ну, то есть Николай его отправил на Кавказ, открыл ему Кавказ, а он уже нам открыл тоже свой Кавказ.
Он открыл нам Кавказ, он опять-таки открыл нам какие-то мистические вещи. И, наконец, он там написал «Герой нашего времени».
Да.
Все-таки все происходит на Кавказе.
Вы знаете, когда говоришь о вот таких авторах, которых мы вроде как знаем с детства, с одной стороны знаем, а с другой стороны не знаем. Вот понимаю я это. У меня есть ощущение, что те стихи, которые мы учим в детстве, вот эти, в общем, простые иногда строки, которые очень хорошо ложатся и учатся на память, они закладывают какую-то нашу вот просто матрицу культурную, я не знаю, какой еще способ мышления, то, как мы говорим и так далее. И вот сейчас мы опять с вами возвращаемся к стихам Лермонтова.
Которые нас сложили. Я не знаю, вот... Нас просто как лего сложили. И интересно, что всякий раз мы читаем это по-другому. В зависимости от нашего настроения, в зависимости от нашего возраста, образования и так далее. И вот возьмем, например, стихотворение «Тучи», да, которое мы все знаем.
Ну, конечно.
Но вдумайтесь, это же поразительное стихотворение одиночества. Причем это одиночество не лишнего человека в царском режиме. Хотя Лермонтов, мы знаем, писал и жесткие стихи о немытой России и так далее, и так далее. А это одиночество человека в мире. То есть, понимаете, чтобы понять Лермонтова, должен был пройти 20 век, должны были появиться экзистенциалисты-философы, которые объяснили, что вот человек выброшен в мир, Хайдеггер писал, Камю написал свой роман о Мерсо, который о посторонний или о чужой, как в общем, и так переводит, который вообще тоже одиночеством страдает. Но это 20 век. Они сформулировали, что есть проблема общества, а есть проблема экзистенциальная. Так вот, у Лермонтова он идет вперед, и у него есть и то, и другое, и экзистенциальные проблемы очень-очень сильные. И здесь где-то, позволю себе это подчеркнуть, где-то он опережает Пушкина.
«Тучи», 1840 год.
«Тучки небесные, вечные странники, степью лазурною, цепью жемчужною, мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания».
Ну и давайте вспомним еще одно стихотворение, практически написанное рядом. Это уже 1841 год.
Год смерти.
Да, год смерти. Стихотворение «Утес», тоже которое в памяти. А здесь о чем?
Ну вот здесь тоже поразительно. Смотрите, здесь есть какое-то мистическое переживание любви, да? А с другой стороны, здесь есть мистическое переживание уходящей истины. То есть вот она была, вот золотая дочка, и она куда-то растворилась, куда-то делась. То есть образы не то что теснятся, но один образ входит в другой, в третий, создает какую-то поразительную картину.
Это же потрясающе, это всего две строфы.
Всего две
строфы. Да, 8 строчек, и как много.
И мы действительно держим в памяти, и не потому что строго учительница литературы нас застала, а потому что это мы, эти строки, это мы.
«Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне».
Стихи Лермонтова 1841 года, писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, в заговоре классиков. Всего доброго.
Заговор классиков.